Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, приветствую всех, это «Отличная семья», и, как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, открытой, доступной. Скажу честно, что сегодня мы решили поменять тему эфира в связи с нынешними настроениями и внешними обстоятельствами, и решили поговорить о важном, о том, что нам помогает уходить от чувства страха, тревоги, и находить какие-то точки опоры, которые позволяют нам чувствовать себя, возвращаться в какую-то реальность, помогать себе и своим детям. У нас с нами замечательные спикеры. Одного я сейчас представлю. Вторая – Софья. Я очень надеюсь, что скоро будет с нами. Софья Мажерина. А сейчас Галина Козицкая, дорогая, спасибо тебе, что ты вышла с нами в таком экстренном порядке. Галина – душепопечитель, тоже эксперт Альянса России без сирот, приемная мама, наставник. Я думаю, что нам будет о чем сегодня поговорить. Очень надеюсь, что сегодняшний эфир будет для кого-то полезен, потому что знаю, что вот нужно обязательно нам об этом поговорить и что-то важное услышать. Галин, приветствую.
Добрый день. Очень рада быть с вами вместе. Очень рада послужить.
Спасибо, дорогая. Я хочу напомнить, что мы в прямом эфире, поэтому пишите нам, пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии. Будем на все это отвечать, реагировать. И, дорогие, не смущайтесь. Еще раз говорю, знаю, что время непростое. Можете написать, какие сейчас именно чувства вы испытываете, что над вами доминирует: страх, тревога, огорчение, еще что-либо. Напишите также, что вам помогает, потому что на самом деле вот это время для нас, время нашего общения, чтобы мы могли поговорить, вынести что-то, что сидит внутри. Это важно, вот озвучить это, поделиться, не смущаться, не бояться. Есть пространство, где безопасно можно это сделать, это как раз у нас. Напишите, что вас сейчас больше всего волнует. И также еще поделиться, что вам помогает, потому что, возможно, что кто-то услышит это, возьмет для себя, и это тоже будет работать. Мы здесь не даем никаких волшебных таблеток. Мы просто пытаемся услышать друг друга, поделиться тем, что внутри нас, поделиться своим опытом положительным. И очень надеемся, что для кого-то это поможет, что это сработает. Итак, дорогие, пишите нам, пожалуйста. Еще раз говорю, наш эфир – это как справиться с чувством тревоги, паники, страха, что нам с этим делать. Ну вот, смотрите, Галин, начну с того, давай, наверное, вот с себя, вот у тебя сейчас какое чувство доминирует? Есть ли у тебя что-то из вышеперечисленного?
Да, хочу как раз поделиться. Дело в том, что я последнее время, наверное, уже недели две, я открываю телефон утром, и я сама больше чем удивлена, что там просто зашкаливает сообщениями. И чем дальше, у меня больше и больше самых разных обращений за помощью, за духовной, за самой разной помощью. Вот. И могу сказать, что я такой же человек из плоти и крови. Я, может быть, больше эмоционально, чем кто-то может даже подумать обо мне. Потому что, знаете, когда мы вместе, в обществе, в семье, проживаем в церкви, да, проживаем и служим людям, и мы что-то через что-то проходим все вместе. Человек, который понимает и помогает другим людям, он еще больше чувствует. Вот это все, через все, это через правда. Что проходят. Угу. И у меня есть немало друзей, которые осознанно ориентированы в пространстве происходящего, им сложнее пройти. Это все.
Да, согласна. Здесь важно, наверное, как раз переориентировать эту мысль на наших приемных родителей, потому что сейчас они находятся, ну, в особой плоскости уязвимости, потому что всем непросто, но приемные родители — это еще те, кто отвечает за детей, которые со своими особенностями, со своей индивидуальностью, и они и так требуют много ресурса, много сил. А здесь еще получается дополнительный стресс. Вот наверняка тебе тоже и приемные родители писали с просьбой о какой-то помощи, поддержке. Вот, может быть, мы как раз с этого и начнем. Вот когда мы говорим, ну, скажем так, о поверхностных вещах, которые, казалось бы, на слуху, потому что у нас есть интернет, мы много сейчас смотрим, слушаем большое количество разной информации, как себя можно привести в норму, когда вот так вот штормит. Это и дыхательные практики, и спорт, кому как, да, прогулки, это творчество, ну, много там еще что можно перечислять, конечно, питание, сон, за всем этим надо следить. Но вот так интересно, казалось бы, вот то, что лежит на поверхности, о чем мы знаем, удивительно, что как раз мы этого не делаем. Вот, казалось бы, это же не какая-то невероятная информация, когда нам говорят, там, дышите, переключайтесь, гуляйте. Но вот она либо замыленная, либо мы ее обнуляем, либо мы не верим, что это нам поможет. Но я заметила, что люди об этом знают, но они просто это не практикуют. Вот скажи, ты бы, в свою очередь, какой дала совет, как себя включить во все это?
То я есть, хочу вот, сказать,
опять же, и дыхание, и все остальное, о чем мы говорим.
Я хочу сказать, что сейчас, как мне кажется, да, как мне видится, это лично из моего восприятия, что мы сейчас проживаем такое время. Приведу сейчас такой, может быть, афорический такой прием, да, пример про мудрых дев, которые описаны в Евангелии. Иисус рассказывает эту притчу, такая прообразная история, да, о мудрых девах и неразумных. И мудрые, они запасались. Но они определенное время запасались. То, что, Татьяна, ты рассказываешь, да, что иногда люди не применяют, когда им говорят, это потому, что у человека не было опыта, не было конкретно, он может знать. И разница иметь ведение и его практиковать – это не одно и то же. В этом есть огромная разница. И, к сожалению, разумные иногда в тот момент, когда им самим нужно масло, они говорят «идите к продающим». И вот это вот понимание о том, кто такие продающие, да, это вот «теперь пойди и поищи». Продающих. Вот. Да, цена этого масла, она огромная. Она платится заранее. За благовременно.
Да, да. Но я хочу сказать, что, возможно, не для всех было понятно, о чем ты сейчас нам рассказывала. Да, потому что у нас аудитория очень различная. И я, кстати, очень этому рада, что нас слушают разные люди и воцерковленные, и пока еще нет, потому что все-таки мы здесь про человека, про его ценности, но так как мы сами являемся верующими людьми, конечно, мы не можем не делиться тем, что является нашей основой и что нам помогает. Вот, поэтому, да, это имеет большое значение.
Я могу еще, знаешь, как поделиться? Вот для меня сейчас, в данный момент, очень приоритетно вот такое место Писания. Да, я христианка, я духовный человек. И поэтому для меня всегда самое главное – это то, что Бог думает о сегодняшней ситуации. И сегодня в моем духе есть такое место Писания, как благоразумный или разумный человек, да, он видит беду, и он укрывается. И вот это понятие, кто такой разумный человек, да, и как он укрывается, оно у всех разное, у каждого человека разное. Если вы нуждаетесь в психологической помощи, да, я могу, готова вам подсказать такую помощь, что один из лучших инструментов выхода из того состояния, в котором каждый из нас может находиться, да, кто-то больше, кто-то меньше, вот, это доброделание. Угу. Делайте добро. Находитесь в любви, больше любите. Иногда нужно человека просто послушать, просто выслушать. Если вы можете плакать с плачущим, плачьте. Если вы можете молиться, молитесь, молитесь вместе. Если вам нечего сказать, молчите вместе. Это очень прекрасное время. Просто помолчать и просто понять человека.
Согласна, если вам, да.
Да, mm-hmm. Если вам нужна духовная помощь, ищите Бога. И даже тем, кому нужна душевная помощь, идите в церковь, просто бегите к Богу. Просто бегите к Богу. Молитесь, больше молитесь, читайте Божие Слово, потому что Бог видит благоразумного, Бог видит сердца наши, Бог видит человека, который готов укрываться.
Да,
и
я
Бог
думаю,
может
что
нас
здесь...
закрыть.
Да. Я думаю, что важный такой момент переключения со своих проблем на нужды других, когда мы смотрим и видим, что мы можем кому-то что-то дать, ну, как ты говоришь, даже просто выслушать или поплакать вместе, мы ощущаем при этом... Да, мы ощущаем при этом все равно, что у нас есть какой-то ресурс, что у нас есть силы, и это нас поддерживает, то есть нам это говорит внутри себя, значит, я еще могу, если кому-то помочь, значит, я выстою, я справлюсь с этой проблемой. Это важно. Я понимаю, что то, что сейчас ты о чем ты говоришь, это определенный вызов, потому что подобные ситуации, когда происходят внешние, люди либо открываются для веры, слова, церкви, либо наоборот, у них возникает очень много вопросов и обид, особенно если они много теряют своих близких, свое место, когда им приходится куда-то уезжать со своего дома. Здесь много вопросов, на которые, не знаю, дадим мы ответы или нет в нашем сегодняшнем эфире, но во всяком случае мы понимаем, что они есть, и мы вас
конечно
понимаем, дорогие,
конечно,
что у вас есть эти вопросы, и что вам нелегко, и что вам тяжело. И все это понятно. И мы разделяем и сочувствуем вообще всем тем, кто сейчас понес какие-то тяжелые потери.
Да.
Но я приветствую Софью. Софья, дорогая, спасибо. Хоть и не без проблем, но ты к нам присоединилась. Слава Богу, я очень рада. Представляю, Софья Мажерина, семейный психолог, эксперт Альянса России без сирот, приемная мама. Дорогая, еще раз здравствуй.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот мы сегодня решили, как я уже сказала, поговорить о том, что же нас, что нас может привести в себя, вернуть к себе, какие точки опоры мы можем найти, где их увидеть. Потому что, правда, время очень непростое. И мне кажется, оно еще непростое тем, что мы давно уже живем в этих внешних обстоятельствах непростых. Но наша психика так устроена, слава Богу, что человек ко многому привыкает, и достаточно быстро. И, казалось бы, мы уже адаптировались к каким-то внешним обстоятельствам. Вот у нас была пандемия, потом началось еще более жесткое. И, казалось бы, вроде бы сначала все накрылись этой волной страха, потом она отступила, все немного адаптировались и снова как-то стали дышать. Сейчас очередная волна вот этого приступа, когда опять наша психика паникует, люди по-разному себя ведут. И я вот делилась с Галиной о том, что, казалось бы, вот если мы говорим о самопомощи, у нас уверенно нас слушают люди, которые грамотные читают и смотрят, и это и дыхательные практики знают они, и прогулки, и сон, и еда, и все, что может нас как-то поддержать, творчество, близкие люди, с кем можно поговорить. Вот, кстати, наша передача – это тоже одна из возможностей, как я уже сказала, поговорить о том, что ты переживаешь сейчас безопасно. Если я знаю, опять же, тех же приемных родителей, которые боятся об этом говорить со своими близкими, чтобы еще больше их не грузить, и не знают вообще, что делать с тем, что происходит внутри. Дорогие, пишите нам, это тоже важно, просто хотя бы написать «мне плохо», это уже хорошо. Вот. Так вот, я тоже здесь вот задаюсь вопросом, почему нам тяжело, вот все это вышеперечисленное, эту самопомощь, почему тяжело включать в жизнь? То есть мы об этом знаем, но мы как-то все это обнуляем и просто это не делаем. Говорим, да, знаем, что надо спать, надо есть, надо гулять, да, все это известно, да. Ничего вы нам нового как бы здесь не сказали. Но люди этого не делают. Почему? И как включить это? Вот есть какие-то инструменты?
Хороший вопрос. Для меня такое подтверждение, знаешь, у меня лежит, как говорится, на полочке пост об этом. Почему я все знаю, все понимаю, а результата нет? Вот, ну вот теперь, я думаю, стоит его к нему вернуться и его опубликовать. Но вообще, знаешь, я, наверное, тогда более с практической стороны, да, потому что я непосредственно соприкасаюсь с людьми, которые уже в состоянии неконтролируемой паники, тревожности, панических атак, которые, в общем-то, являются, да, проявлением того, что человек живет в тисках страха. И практически мы многое можем понимать, как ты правильно заметила, много читать, мы можем говорить красивые слова, но внутренне, человеку же нужен результат внутри. Как мне вот, ну, и первым шагом, что я бы рекомендовала, первое, это очень важно, с чего, собственно, начнется вот твой процесс практического применения, это признание. Ну вот просто признаться в каком-то состоянии. До тех пор, пока ты будешь как вот тот страус головой в песок, да, что, ой, да ничего там, ну, то есть ты вот в своей рутине, в своей суете, в своих переживаниях находишься, и все сам себе говоришь, да ничего, 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 так, сейчас все справлю, сейчас я там вот еще туда, вот это еще здесь. Вот до тех пор, как бы, ситуация будет усугубляться. Важно остановиться, выдохнуть и сказать, стоп, я паникую, я в страхе, мне нужна помощь. И вот уже это очень важный такой первый шаг к тому, чтобы найти внутреннюю какую-то вот свою опору, потому что если ты оказался в этом состоянии, это свидетельствует о том, что у тебя этой опоры нет, что у тебя не на что опираться, что тебя вот так вот штормит и болтает под давлением внешних обстоятельств. Дорогие мои, обстоятельства были, есть и будут всегда. Сейчас многие исторические аналитики говорят, а мы вообще в благодатное время попали, у нас 70 лет не было никакой войны. Да такого в истории, ну, посмотрите, мало вообще таких примеров. Люди жили в таких состояниях, люди жили, живут возле вулканов, которые извергаются стабильно, там все. Люди живут в зонах землетрясения, они знают, что они живут в сейсмоопасных районах. Ну разве нет? Ну, то есть это не что-то, что вот такое, знаете, вот случилось для человечества просто. Нет, апокалипсис еще не случился. Случилось то, что в жизни человечества, человек всегда в таких условиях был, находится. И вот это тоже является такой, знаете, таким выдохом. Не было у человека никогда гарантии, что он будет, извините, жить в райских условиях, ни о чем не заботиться, ничего не переживать, все вокруг него так будет тихо, мирно и стабильно. Кто нам давал такие гарантии вообще когда-либо при рождении? Значит, второй шаг, стоит задуматься, а я вот как человек, я здесь кто, я здесь зачем? Да, то есть вот перейти к вопросу самоопределения. Сразу скажу, что лучше прибегнуть к помощи со стороны, потому что сам в себе ты еще и закопаешься больше. А вот как ты правильно, Танечка, заметила, что лучше обсудить вообще эти вопросы с кем-то. А если уж совсем оказался в ситуации, где ты не контролируешь, да, то лучше уже со специалистом, который поможет тебе вот эту вот опору, кто я и зачем вообще в этом мире. А дальше специалист уже поможет тебе разобраться с фундаментальными вещами, которые позволят тебе контролировать твои психологические процессы. Страх, тревожность, вот то, что тебя беспокоит. Да, как мне там дальше обрести стабильность для того, чтобы жить? Я же живой. Да, есть еще хорошее упражнение, которое я делаю со своими клиентами. Давай проверим, какой ты живой. Да, и мы начинаем элементарно вот проверять. Ты видишь цвета, различаешь? Обоняние работает, вот запах какой-то можешь чувствовать? А, там зрение работает. Ну, то есть элементарно твои человеческие. То есть ты есть, ты живой, ты проявляешься. Ты слышишь, видишь, у тебя работают все органы и так далее. И вот этот вот ключевой вопрос, постараюсь быстренько, проявление. Вот духовность человека – это ведь и есть его проявление в жизни. Когда человек понимает, знает, кто он и для чего, он проявляется в жизни, он может проявляться. Неважно, в каких обстоятельствах. Важно, что я проявляюсь. И вот знаете, сегодняшние обстоятельства, они придавили человека, я в общем беру, да, к тому, чтобы ему наконец проявиться, потому что человек немножко запутался. Для чего он живет, кто для него там герой, какие у него цели в жизни. Как-то вот немножко, знаете, мне понравилось мнение одного специалиста, он сказал, мне кажется, что все началось с того, когда мы вынесли кладбища городские далеко за черту города. Я сначала не поняла, о чем он говорит, я слушала интервью, не придала значения, а потом как-то вот ко мне это верно зацепилось.
Да, включилось, знаете, да.
Включилась. Я живу в регионе, в котором вот кладбище у нас, это вот при каждой деревне. То есть мы гуляем мимо кладбища, мы ходим каждый день мимо кладбища. Так было у меня в деревне в детстве, где я выросла. А вот в больших городах кладбищ нету на глазах у людей. Их нету. А если вы посмотрите, еще Лев Николаевич Толстой говорил, если бы человек понимал, что жизнь не вечна у него здесь на земле, если бы он понимал, что у него всего полчаса, разве бы жил он просто праздно? Разве бы он проживал эти дни, вот просто прошел день и ладно, да, там? Или я чего-то боюсь, что я не сделаю завтра. А кто тебе сказал, что у тебя завтра есть? И он говорит, вот эта вот фундаментальная такая истина, да, она базируется на двух вещах. Есть страх смерти, а есть страх жизни. Вот страх смерти у людей – это когда человек не понимает, зачем он родился. А страх жизни – это когда человек не понимает, кто он. Тогда он боится жить, он боится проявляться. Потому что он не знает, кто он. И вот если я священник, я знаю, кто я, соответственно, знаю, для чего я. Тогда, ну, собственно, какая разница, никакие обстоятельства. Мне нужно делать там, то, что я, то, для чего я. Если я врач, какая разница, какие есть сейчас обстоятельства? Я врач. Я пришел в этот мир, у меня мне даны способности, мне нужно проявляться. Или я для себя определил, да, вот опорой, что я человек чести. Я не буду обманывать себя, и это уже опора. Или, например, знаете, вот ну, человек проявляется же и в другую сторону, давайте уж говорить, как говорится, практически реальным способом. И когда приходит вот такое давление извне, из людей проявляется. Вот либо он человек чести, либо он говорит, да, для меня честь вообще ничего не значит. Я вообще как бы, я готов продать, предать, обмануть, вот лишь бы вот как-то вот мне сегодняшнюю ситуацию для себя поправить. Понимаете?
Причем, слушай, самое, да, причем самое интересное, иногда человек об этом и узнает только впервые в этих обстоятельствах. И да, он встречается сам с собой. И вот это откровение, оно может либо его испугать, и он тоже будет думать, я пойду дальше или я буду что-то с этим делать. А оказывается, я на это способен, я на это способен. Или он это примет и, как ты говоришь, просто будет это делать, даже не задумываясь. Но смотри, вот я хочу, мне понравилось вот именно те твои рассуждения, когда ты говоришь о понимании внутреннего «я», там «я врач», допустим, там «я еще там кто», вот как Галя говорила, священнослужитель, «я там психолог», и мы сейчас включаемся в наше предназначение, делаем то, что мы можем делать. Вот если мы говорим о приемных родителях, это может сработать, что я приемный родитель, моя задача сейчас заботиться о себе и о моих детях, потому что это мое предназначение. Либо это либо это не поможет, и нужно что-то другое.
Еще или как поможет. Еще как поможет. Потому что вот, собственно, предназначение родительства – это непосредственный вклад в то, как вот в этой песне, да, что останется после меня. То есть что после меня останется? Я недавно здесь на одной конференции с психологами мы общались, и я говорила о том, что вспомнила свое детство. Я жила в глухой деревне сибирской, вообще вот в глухой тайге, понимаете? Когда снаружи были такие зимние обстоятельства, что мы по неделе из дома просто выйти не могли, потому что были такие страшные морозы, были такие страшные метели. Что мы знали? Знали, что все равно придется с последствиями выходить, брать лопату в руки, метлу и разбираться, если ты хочешь дальше жить. А все равно тебе нужно будет выбираться, потому что нужно пополнять там дрова, воды. Всё. То есть тебе все равно придется с последствиями разбираться, хочешь ты этого или нет. И вот там я помню, что в детстве я научилась, я поняла, что этот урок, он пришел ко мне оттуда, потому что это опыт, который мне дали мои родители, бабушка с дедушкой, которые меня воспитывали. Первое, они вообще не паниковали по этому поводу. То есть чувство страха мне в детстве было неведомо, вне зависимости от того, какие нас обстоятельства окружали. Они просто не создавали это беспокойство дома. Они продолжали в доме заниматься своими рутинными делами. Понимаешь, да, вот на минуточку, дедушка у меня прошел войну в армии, сразу потом на войну, и 2 года концлагеря. И это человек, добрее которого вообще в жизни не встречал.
Ну, вот у дедушки у был большой опыт иммунитет, да, чтобы не волноваться.
Понимаешь, вот я даже не знала, я в детстве не знала ни про войну, ни про то, что ему пришлось пройти. Это сейчас я все это изучила, понимаю. У меня, знаешь, я просто в шоке, как он смог сохранить в себе столько любви, столько доброты. И передал мне. Понимаешь, вот то, что они мне передали, это я сейчас этим пользуюсь. Так вот, возвращаясь к приемному родительству, а что вы своим детям передадите? Вне зависимости от обстоятельств, понимаете, зима пройдет, метель пройдет, эти времена закончатся, что у ребенка останется? Либо у него останется, что какие бы ни были обстоятельства вокруг, мы продолжаем жить, продолжаем обнимать друг друга, продолжаем создавать в доме безопасность рядом друг с другом. Бабушка продолжала печь свои шанишки, дедушка там продолжал тоже заниматься своими... И понимаешь, вот чувства страха не было вообще. Хотя обстоятельства снаружи. Я о них даже... Вот что мы можем как приемные родители? Ну вот это мы можем. Если мы будем фокусироваться на том, что мы не можем изменить внешне, то мы еще и потеряем то, что у нас внутри. Мы передадим детям такой опыт, знаете, или выученную беспомощность, когда все, мама с папой обессилели, упали, нашли кого-то там крайнего виноватого на него, а дети все это видят. И они с этой выученной беспомощностью пойдут. Ну раз, а как жить, если кто-то вот может прийти, быть тот, который... И все, и у нас жить, короче, смысл какой, понимаешь? А потеря – это экзистенциальный вопрос. Потеря смысла – все, она человеку не даст проявиться, о чем мы сегодня говорим. Проявление – это и есть духовность. Это и есть то, кто ты и зачем. Это и есть духовность твоей жизни, это и есть опора твоей жизни. И это и есть то, что позволит тебе управлять твоей душой, твоими процессами. Не душа рулит, не наши переживания, страхи, эмоции. Наоборот. Мы управляем своими эмоциями, своей душой, своими. Мы можем с этим справляться. Нам, как людям, как человеку. Да, и история это подтверждает. Люди, как ты правильно заметила, справляются, адаптируются, проживают. Но вот остается вопрос, а кто я и зачем? И либо ты боишься смерти, потому что не понимаешь, зачем ты здесь. Либо ты боишься жизни, потому что боишься проявляться. Ты даже не разобрался, а кем ты хочешь проявиться-то в этом мире.
Ты знаешь, это прям очень созвучно, вот то, что ты говоришь, что Галя говорила до этого, и она еще делала акцент на молитву, что откройтесь для этого, если это неизведанный для вас путь. И вот здесь вспоминается как раз молитва оптинских старцев, замечательная. Я думаю, что ее знают многие, даже невоцерковленные люди, потому что она часто на слуху, что «Господи, помоги мне понять в моей жизни, на что я могу влиять, а на что нет». И вы знаете, мне кажется, это тоже вот основной ключ. Я хочу, чтобы это услышали сейчас и наши дорогие приемные родители, потому что в большинстве своем это очень сильные люди. Что это люди, которые входят в такую историю и помогают детям, прошедшим тяжелую жизненную ситуацию, они не могут быть априори слабыми. Это сильные люди, это люди, которым есть что дать. Это люди, которые как раз ориентированы на человека. И я думаю, вот понимают свое предназначение как человека. Если я здесь живу, я должен делать добро. И должен – это не в отрицательном контексте, а должен как норма, потому что я человек. И все-таки именно эта сила, именно вот большой внутренний ресурс иногда мешают включиться в то, вот что нам как раз и советуют оптинские старцы и Евангелие. Помнить о том, что не все нам подконтрольно, и это нормально, и это даже хорошо. И мы можем просто сказать, да, я не могу все контролировать, как ты говорила, Софья, да, начать с признания. Я не могу все контролировать, не все мне подвластно. Что-то подвластно, а что-то нет. И просто отпускать эту ситуацию. И если есть эти внутренние силы, идти и молиться. Потому что вот мне кажется, что молитва как раз, вот я о своем опыте тоже говорю, иногда меня тоже невероятно возмущают какие-то действия внешние, на которые я никак не могу повлиять. Я понимаю это осознанно. Но в то же время я говорю, я могу повлиять. Может быть, не так, как мне хотелось бы, не теми инструментами, вот прийти и сразу навести порядок, как мне кажется, какой должен быть. Но я могу на это влиять своей молитвой. То есть это уже не без участия. Да. Если конечно, я могу молиться о мире, я могу молиться. Да, я не могу подписывать соглашения, я не вхожу там, в какие-то элиты политические, еще что-то я не могу. Но молиться я могу. Абсолютно. И как-то реагировать, да, на то, что происходит вокруг меня, тоже могу. Поэтому я вот очень часто слышала от приемных родителей и у себя в эфире тоже, что для них вот как раз таким точкой поворота и изменения жизни было именно открытие этой истины, что не все подконтрольно, что они не могут все контролировать, не все в их власти. И смирение принесло, вот если мы говорим таким языком христианским, благодать. Помогло им просто принять, да, открыть какие-то, увидеть новые выходы, выжить, выстоять и победить. Поэтому
ну да. Знаешь, многие, вот к тому, что ты говоришь, многие относятся, знаешь, ой, вы там говорите о каком-то, ну, о таком амебном состоянии бездействия. Вот я бы хотела здесь немножко внести ясность. Вовсе нет. Да, мы на многое влиять не можем. Да, мы не можем управлять внешними обстоятельствами. Но, знаете, есть то, что мы действительно можем. Во-первых, выбирать. Во-первых, вот выбор, кем мне быть, как мне относиться к любым обстоятельствам, вообще никто меня не может лишить этого права выбора. Это только я могу. Только я сама это определяю. То есть есть вот такой круг, где только я влияю, где только я определяю, какое будет мое отношение, соответственно, моя жизнь. Никто это, наоборот, за меня не сделает. Никакие обстоятельства никто не могут это за меня делать. Понимаешь? То есть это не амебное состояние, это, наоборот, вот как раз-таки сила духа. А что я выбираю? Mm-hmm. Какие ценности, убеждения выбираю? Кем я? То есть как я буду проявляться в этом мире? Кто я? Я иду, и вот, это работа, это внутренняя работа, это сила духовная, да, вот мы говорим, что это вот как раз-таки, знаете, занять позицию амебного состояния, это как раз-таки самый легкий путь. А, сейчас спрячу голову в песок, и пусть оно там само как-нибудь пройдет, пока потом я высунусь. Но вот кем ты тогда будешь? Как ты проявляешь? Ты вообще не проявляешь эту страх жизни, ты вообще не проявляешь, ты живешь по тому, как тебя швыряют обстоятельства, как лодка, знаете, без управления. Вот Галя сейчас меня вообще хорошо понимает про лодки с управлением.
Да, 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 я даже могу дополнить.
Сейчас я закончу мысль. Про молитву. Многие люди относятся тоже к молитве, знаете, как к некому такому попрошайничеству. Ну, что я буду молиться? Какой толк мне молиться, что я там у кого-то что-то должен просить? И вообще, будет ли от этого толк, что я там... Да вовсе нет. Молитва – это не про попрошайничество. Это как раз-таки про то, что я могу. Знаешь, ты правильно заметил? Я не могу подписывать договоры. Я не дипломат, который призван, да, там вести переговоры. Я даже там не руководитель государства, которому там предстоят решения, да. А вот я простая приемная мама. Вот я обычный там человек, который там работает. Ну, знаешь, я имею возможность, я могу быть причастной к любому событию, любому, которое меня касается, через молитву. Я могу молиться за детей, которые в реанимации оказались после обстрела школы. Я могу молиться за людей, которые оказались в зоне боевых действий. Я могу к этому быть причастной. Я могу это сделать. И это не значит, что от моей молитвы зависит, выживут они или нет. Это значит, что я тоже участвую в том, когда они выживут, в тех чудесах, о которых они, может быть, мне никогда не расскажут. Но для меня это подъем, да, понимаешь, сразу как себя начинаешь чувствовать. Совсем по-другому. Ты не бездействуешь, ты не сидишь, спрятавши голову в песок. Ты делаешь то, что ты можешь. Ты причастен к этому. И вот это уже совсем другое. Хотя бы мало, да, а что я могу? Да мы много на самом деле можем.
Абсолютно согласна, абсолютно, да. То есть молиться, влиять, даже если ты не видишь сразу результата, это и есть определенное доверие и подвижничество, и ощущение причастности, включенности в то, что происходит. И, конечно, делать то, что ты можешь. Потому что ты абсолютно правильно сказала, никакие внешние обстоятельства, что бы ни происходило, не отменяют того, что происходит в моем доме. Мои дети должны быть накормлены, напоены базово.
Да. У них я об этом как раз хотела дополнить.
Да, да,
пожалуйста. Это и есть наш мир, потому что он первичен, первичное наше окружение, на кого мы должны влиять, это вот конкретно на наших детей. Потому что, знаете, вот иногда заблудившиеся родители спрашивают меня, да что ж такое воспитание, я уже запутался. Я говорю, это вот приблизительно, как вы идете, да, и как за вами будет идти ваш ребенок. А если вы стоите, а если вы ничего не делаете, да, или как София говорила, спрятал голову в песок, там, да, как страус, что в это время будет делать ребенок? Вот у нас сейчас, я сижу сейчас, как раз занимаюсь вот этим доброделаньем, я сижу с внучком уже третий день. И он меня прям очень сильно радует, он прямо мне, для меня такая отдушина, такое счастье. И он настолько, ему сейчас 2 годика, но он идет намного вперед своего развития. Что бы я ни делаю, я помню, вот даже в это лето я несу ведро, лейку поливать цветы, оборачиваясь назад, а он точно так же, перекосившись за мною, как будто бы он тяжелую несет лейку, и также с такой походкой наперекосяк полностью повторяет все движения, как я, и точно так же повторяет мои слова, все, что я делаю. То есть первичное наше влияние, да, и вообще что такое воспитание? Воспитание – это то, как мы живем. Ребенок это считывает, ребенок прочитывает, и прочитывает ли он, да, чтобы моделировать, чтобы идти за нами. И поэтому вот это вот тоже то, что София рассказала, выученная беспомощность, да, как мы определяем вот эту вот выученную беспомощность? Это когда происходит разрыв между следованием, когда родитель вдруг остался в стране. И вот эту функцию, которую, или роль родителей, да, обеспечение, или защита, забота, обеспечение безопасности вдруг берет на себя ребенок, старший там, да, или средний, там, или младший, неважно. Когда он берет просто родительскую роль на себя и пошел впереди родителей, это происходит мощный разрыв вот этого следования. Это происходит определенная травма.
что происходит, кстати, именно с детьми, которые оказались в системе, потому что часто они в этой роли. Они берут на себя родительские функции, когда это не их.
Это совершенно не модель. Да, да. И поэтому вот родителям нужно, я прямо вот сейчас родителей умоляю, поберегите себя, сохраните себя, чтобы ребенок вас видел вот как первичную, влиятельную такую личность, да, положительно влияющую. Наполняйтесь любовью, наполняйтесь добротой, берегите себя.
Да, я бы хотела сказать, что вот подобная ситуация, когда мы останавливаемся и, как ты говоришь, показываем своим детям, что мы потеряли контроль над тем, что происходит внешне, это может быть триггером для них, для их прошлых травм. Поэтому нам особенно нужно быть внимательным, если мы говорим о нашем приемном секторе. И опять мы возвращаемся к тому, чтобы посмотреть, что меня приводит в состояние какого-то покоя. То есть мы уже поговорили о базовых вещах, как Софья сказала, да, пересмотреть, задать вопросы, кто я, утвердиться в этом, отделить, на что я могу влиять, на что нет, выбрать путь влияния внешнего и внутреннего в своей семье. И я вот здесь вот вспоминаю, как раз скажу одно выражение Мартина Лютера, тоже достаточно известное, но, наверное, после того, как я сообщение прочитаю от нашего, от нашей слушательницы. У меня сейчас ступор, какой-то тупик, просыпаюсь утром и не могу заставить себя что-то делать, потому что не вижу в этом смысла, вот о чем мы говорили. 41 занималась рутинными делами, потому что не было СМИ, интернета. Только не пойму, почему 41, ну ладно. В общем, занималась рутинными делами, потому что не было СМИ, интернета и не было телевизоров. А сейчас очень много паники и страхов именно оттуда нагоняется. Или, извините, пожалуйста, я просто поняла сейчас смысл прочитанного. Это не в 41, а, наверное, в 41-м, то есть имелось в виду во время войны. Все, поняла. Простите, пожалуйста. Да, занимались рутинными делами, не было СМИ, интернета. Да, не было. Что можно сказать, что посоветовать? Хотя, как бы, вроде бы все на поверхности лежит, да? Меньше читать.
Ну вот читательница уже и посоветовала заниматься рутинными делами. Ежедневными и обычными. Во всех сферах своей жизни. Вот почему наши с вами... как говорится, родители, да, бабушки, дедушки. А вот именно тем, что они занимались рутинными делами, даже в духовном смысле, они имели сильные, они, мы говорим про них, они были сильные духом. Почему? Потому что они рутинно каждое воскресенье были в церкви. Вот просто на протяжении всей...
Микрофончик, София.
Девочка обязана сходить в церковь. Они это воспринимали как вот естественно, неотъемлемо от жизни. И когда ты не знаешь, что делать, ты делаешь то, что можешь сделать, то, что было, каждый день у тебя есть чем заниматься.
Причем очень здорово, мне кажется, да. Очень здорово, когда есть какие-то у нас вот в окружении моменты, которые не проходят, и мы можем в них пребывать. Вот, например, если мы можем пока ходить в церковь, это прекрасно, мы можем туда ходить. Если мы можем что-то делать, и это было в нашей жизни, мы будем продолжать это делать, и это помощь, конечно, и нашей психике, и душе, и духу, всему нашему состоянию, и отражается это, конечно, и внешне, и в нашем теле.
Но хорошее наследство для наших детей, они тоже это видят.
Да.
У них тоже в жизни потом будут, знаете, свои времена, свои обстоятельства. Но они будут помнить, что бы там ни происходило, занимайся тем, что можешь. Еще усерднее занимайся, еще больше проявляйся в этом мире, еще чаще себя спрашивай, кто я и зачем. Вот они это выучат.
Помнила Мартина, как раз, да, вспомнила вот эту фразу-то, которую я обещала сказать, она достаточно известная, мне кажется, вот прямо сейчас она будет очень уместна. Он говорит, если бы даже я знал, что завтра будет конец мира, я сегодня все равно пошел бы в свой сад и посадил бы яблоню. Вот да, это да, прекрасно. прекрасно, потому что пока этот мир будет существовать, я буду делать то, что я могу делать, что я должен делать. То есть, ну, он как священник говорил, опять же, что я буду проповедовать, я буду заниматься своими делами, своей семьей, потому что это то, что я могу. Действительно, это то, что у меня никто не может отнять. И это важно. И я вообще себе напоминаю, вот, например, если говорить о своей практике, когда вдруг наваливается много всего, а мы, женщины, вообще склонны к такой сценарной работе, вот, нам маленькая тема, и у нас уже различные варианты, сценарии, и уже на 15-е количество серий. Я себе говорю, так, стоп, господи, боже мой, ты какую серию уже себе написала? 222-ю? Остановись.
И причем негативную, понимаешь? Люди пишут.
Они бывают 566. Негативные в том числе. Я себе говорю, стоп, проживи. Вот ты сейчас пока в первой серии. Вот доживи ее до конца и посмотришь, какие у тебя данные будут ко второй. И вот это вот слово из Библии, то, что Галя говорила, как раз читайте слово, вот оно мне очень помогает. Я себе все время напоминаю, достаточно для каждого дня заботы своей. Вот это меня очень заземляет. Я себе все время говорю, так, Таня, стоп, достаточно для каждого дня заботы своей. Какие у тебя заботы в этом дне? Что ты думаешь на полгода вперед? Господи, у тебя есть сегодня задачи, решай их. Решай. А что дальше будет, влияй на что можешь и молись. И смотри, что будет дальше. Это просто важно. И потом еще такой момент про понимание своих чувств. Вот мы тоже об этом говорили, когда наваливается разная какая-то внутри, получается, белиберда, микс такой из всего, но тоже можно как-то выделить время и постараться позадавать себе вопросы конкретные. А что я сейчас чувствую? А почему? А чего именно я боюсь? А почему я этого боюсь? Опять же тоже, что я могу сделать? Как я могу на это повлиять? И вот этот вот разбор, как раз понимание того, что происходит внутри себя, он тебе тоже немного помогает разобраться вот с этим непонятным состоянием, потому что чем больше непонятного внутри, тем больше страха. Чем больше определенности, тем страх, соответственно, уходит. Понятно, например, даже если там кто-то боится, вот скажет, я боюсь потерять работу. Это уже что-то конкретное. Не просто какой-то непонятный страх, который на тебя навалил. Что это? Что я могу сделать? Какие искать варианты? План А, план Б, там опять же, кто может сейчас помочь? И так далее, и вот это, оно реально помогает.
Это целый анализ, да. Это на самом деле очень крутой, Татьяна, анализ, про который ты говоришь, он один из базовых, как раз из базовых оснований личности, да, вот этих невидимых опор, когда наваливается страх, неважно, он про жизнь или про смерть, да, как София говорила, или неважно, он обоснованный или необоснованный, там, ложный, да, или здоровый страх. Страх сам по себе, он блокирует нашу мыслительную систему, чтобы мыслить, и мыслить созидательно, конструктивно. Поэтому вот этот вот анализ, да, что, чего я хочу, сесть и самому с собой решить, чего я хочу в этой ситуации. Хорошо, договорился сам с собой. Mm-hmm. Что я могу из этого сделать, из того, что я хочу? Потому что есть огромная разница. Я хочу, но не могу, или я могу, но не хочу. И когда вот эти два совпадают, то третий анализ мы делаем, да, уже сравнительный анализ, помимо критического, это анализ, а нужно ли мне это? И если нужно, то зачем?
Вот это очень, конечно, очень круто, но, знаешь, я хочу здесь все-таки поправить. Опять-таки, вернуться в реалити жизни. Очень мало процентов людей, способных к такому глубокому самоанализу. И часто
это тоже
для людей,
о которых мы говорим, которые...
Конечно. И это, знаете, это как осваивать. Я сама себе хирург. Угу. Но я не могу сама себе быть хирургом, даже если я понимаю, что у меня аппендицит вот здесь вот болит сейчас. И в этом нету ничего страшного, что я не обладаю способностью быть хирургом и саму себя прооперировать. Вот Я бы хотела бы донести более такую мысль, применимую практически. Не оставайтесь самим...
На несколько секундочек, потому что время уже исходит.
Да, не оставайтесь самим собой наедине. Очень часто пытаясь вот как раз-таки стать хирургом и сделать свой собственный... Я не говорю, что это не работает. Это работает, но далеко не у всех. Часто сработает тогда, когда, вот как читательница сегодня написала, потеря смысла. И очень сложно будет самой снова определить и услышать смысл. При
Я
том,
согласна.
Что он у нее точно да. есть.
Согласна.
Просто ей нужно его услышать от кого-то.
Поэтому, дорогие мои приемные родители, кто сейчас нас слышит и кто нуждается в этой поддержке, а я знаю таких людей много, пожалуйста, обратитесь за помощью. Во-первых, можно написать Софье Мажериной, можно написать
да,
Галине
Танечка,
Красницкой.
Я хочу сказать, что первая консультация, вот сейчас я сделала такую акцию, будет совершенно бесплатно. То есть вы можете обратиться за помощью бесплатно.
Дорогие, обращайтесь, пожалуйста. А вам спасибо, Галина, Софья, спасибо, что вы были с нами. Очень надеюсь, что это было для кого-то полезно. Всем Бог в помощь. Счастливо.